Гранди и его заместителем. Это был обзор новостей.
Я благодарю Евгению Мельникову. Вот что сообщают синоптики. В Москве сейчас давление порядка 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха плюс 15 градусов. Высокая влажность. Местами кратковременные дожди. Ну, на ближайшую перспективу, на ближайшие два дня точнее, ничего нам не сулит хорошего с точки зрения тепла погода. Днем, сегодня, завтра, да и послезавтра ожидается температура воздуха не выше 21 градуса, ну и временами кратковременные дожди. Первый репортаж этого часа из Санкт-Петербурга. Там счастливо закончилась история солдата Александра Белолюбского, который несправедливо был призван в армию, и он теперь отпущен домой ухаживать за бабушкой-инвалидом. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольска.
За 19-летним Александром Белолюбским, призванным в армию из Ленинградской области, несмотря на то, что он сирота, а вырастившая его бабушка-инвалид, нуждающаяся в уходе, развернулась настоящая охота. Пока он, не слишком-то здоровый парень, страдающий к тому же заиканием, служил, жизнь его была не сладкой. В ракетной части в Тейково его систематически избивали, вымогали деньги. Ко всем бедам прибавилось печальное известие из дома. Единственный родной человек, бабушка, попала в аварию, и ей ампутировали ногу. Солдат стал проситься в отпуск, ухаживать за бабушкой. Когда его не пустили, он сбежал из части и стал срочно собирать документы. Обратился за помощью в правозащитную организацию «Солдатские матери Петербурга», говорит председатель организации Элла Полякова.
Мальчик пришел к нам сам, и вначале он говорил, что по семейному положению надо ему уволиться, чтобы мы помогли. Но мы увидели его состояние, заодно его показали гражданским врачам, чтобы его заодно и комиссовать, понимая, что армия не любит отпускать вот таких. Поэтому мы и обследовали ребенка, увидели, что он незаконно призван. И сейчас, может быть, суд будем подавать за незаконный призыв. Ну и, кроме того, связались с частью, написали президенту России, министру обороны, описали всю ситуацию, что он призван незаконно, и, кроме того, ему не предоставляли отпуск по семейным обстоятельствам.
Приехавшие с части офицеры побывали дома у бабушки Александра, убедились в том, какие у него семейные обстоятельства, но вместо того, чтобы помочь, надели на солдата наручники и отправили в часть.
Мы когда влетели в этот плацкартный вагон, то увидели совершенно безобразную картину. Он прикован наручником. Мы с журналистами, тут было несколько минут до отхода, мы им говорим, в чем дело, почему вы это делаете? Нам приказ, иначе он убежит.
Только благодаря шуму в газетах и заступничеству солдатских матерей Александр Белолюбский все-таки вернулся домой со справкой, раздобытой для него лично майором из Тейково Ивановской области. Сейчас солдатские матери обратились в главную военную прокуратуру, в прокуратуру Ленинградского военного округа и к начальнику военно-медицинской службы округа с требованием разобраться в ситуации и уволить Александра Белолюбского из армии досрочно. Элла Полякова подчеркивает, что реакция общества и прессы все же иногда заставляет армию исправлять свои ошибки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:10 московское время. Ну а теперь пришла пора поговорить об автомобилях. В последнее время вокруг средств массового передвижения очень много шума, и не только в связи с многочисленными возгораниями в Москве и других российских городах, но и в связи со многими другими аспектами. Я вновь приветствую в московской студии Веронику Баде. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Мое внимание привлекла публикация в газете «Наша версия», которая называется «Война машин». Издание предполагает, что теперь старые «Жигули» будут обходиться их владельцам дороже, нежели новая «Митсубиси Лансер». В России стартовала кампания по укреплению позиций отечественного автопрома и вытеснению с рынка поддержанных иномарок, отмечает газета. Для этого был разработан комплекс мер по развитию автомобильной промышленности. Документ, созданный в Минпромторге, в настоящее время проходит согласование в ведомствах. Комплекс мер предусматривает принятие законодательных актов в области налогообложения и таможенных пошлин, которые будут стимулировать покупку новых машин вместо ввоза поддержанных. Но вот о том, чем обернется новая концепция для рядового потребителя, выяснял корреспондент этого издания. Отмечается, что российские чиновники довольно давно поняли, что поднимать отечественный автопром без западных инвестиций и технологий бесполезно. Последние пару лет для его оздоровления удалось привлечь немало крупных автоконцернов. В результате в прошлом году на машине, собранные в России, включая российские иномарки, пришлось 40% рынка. Премьер-министр Путин, однако, поставил новую задачу – собирать в России до 80% продаваемых автомобилей. А чиновники и руководители автозавода договорились ужесточить ввоз подержанных иномарок. И вот теперь похоже, что владельцы старых автомобилей понесут серьезные потери. Сейчас, напоминает газета «Наша версия», запретительная пошлина распространяется на автомобили старше 7 лет. Теперь этот порог предлагается опустить до 5 лет. В 2007 году в Россию было ввезено 380 тысяч подержанных иномарок. Это 14% рынка. Целью данного нововведения является защита отечественного автопрома, продукция которого является прямым конкурентом подержанным иномаркам. Но вот я лично не понимаю, зачем защищать неконкурентоспособный российский автопром. Дима, вы понимаете?
Ну, много вопросов, Вероника, много вопросов, конечно, остается у нас в этой связи.
Более того, в комплексе мер по развитию автомобильной промышленности должно было быть прописано еще более жесткое предложение, а именно выровнять ставки ввозных таможенных пошлин на подержанный автомобиль до уровня пошлин на новые. Таким образом, таможенная пошлина на иномарку в возрасте от 3 до 5 лет, это самый распространенный возраст ввозимых в Россию иномарок, составила бы 48%, но не менее 2,5 евро за кубический сантиметр объема двигателя. Но, однако, как сообщили в Минпромторге, от столь жесткой меры все-таки решили отказаться. К третьему кварталу 2008 года, опять же, в соответствии с документом, планируется ввести в производство, внести в правительство проект постановления, предусматривающий дифференциацию коэффициентов страховых тарифов в зависимости от года выпуска автомобиля. Конкретные параметры пока не прописаны, но, по мнению экспертов, владельцы автомобилей в возрасте от 3 до 3 лет будут покупать ОСАГО с пониженным коэффициентом базовой стоимости, то есть полис обязательного страхования гражданской ответственности. Таким образом, владельцам новых машин этот полис обойдется на 30-50% дешевле. Тот же принцип предполагается распространить и на транспортный налог. Для автомобилей, которые соответствуют Евро-3, останутся действующие ставки. Для Евро-4 и выше предполагается их снизить, а для Евро-2 и ниже, наоборот, повысить. Таким образом, если решение вступит в действие, владельцы старых автомобилей, которых в России большинство, понесут серьезные потери. Ну а для москвичей ситуацию усугубляет то, что недавно мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление, согласно которому транспортный налог на автомобили с 1 января 2009 года будет повышен в среднем на 30%. Прежними останутся только ставки налога на автомобили мощностью до 125 лошадиных сил.
Спасибо. Это была газета
«Наша версия».
«Наша версия», да, и публикация, посвященная удорожанию продукции советского автопрома. Вероника Буде, до встречи, коллега, примерно через полчаса в нашем эфире. Спасибо. В российской столице четверть девятого. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу Российского народно-демократического союза на отказ в регистрации политической партии «Народ за демократию и справедливость». Президент США Джордж Буш завершил недельное турне по странам Европы. Министры иностранных дел Евросоюза обсудили судьбу Лиссабонского договора, отвергнутого на референдуме в Ирландии. В Ереване объявили голодовку 12 арестованных по делу о массовых беспорядках в ходе акции протеста оппозиции 1 марта. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в понедельник в Лондоне мемориал, посвященный погибшим журналистам. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире в середине часа. В 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Российская власть декларирует желание побороть коррупцию. Возможно, что искренне, но хватит ли у нее на это мужества? Об этом размышляют сегодня обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, ну а ведет программу Елена Рыковцева. 13 часов 7 минут, час прессы, время московское. А теперь о спорте. На чемпионате Европы по футболу вчера завершился турнир первого раунда в группе «Б». Оба матча завершились с одинаковым счетом 1-0. В Вене сборная Германии одержала победу над командой Австрии, а в Клагенфурте Хорватская сборная в полурезервном составе выиграла у команды Польши. И в итоге Хорватия набрала 9 очков, в активе Германии стало 6, Австрия и Польша набрали по одному очку. Ну, сборная Хорватии, собственно, еще до этих матчей обеспечила себе первое место в группе. И было известно, что в четвертьфинале 20 июня в Вене она сыграет с командой Турции. И теперь определилось, что Германия стала вторым четвертьфиналистом. И отправится теперь в Базель на матч с Португалией, а эта игра состоится 19 июня. Вчера стартовал квалификационный раунд третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдонского в Лондоне, само собой разумеется. Ну а ведущие же теннисисты пока ведут подготовку к Уимблдону в рамках соревнований в Ноттингеме, в Хертогенбосхе. Так, например, в Голландии, в Хертогенбосхе, россиянин Дмитрий Турсунов вышел во второй круг, одержав победу над представителем китайского Тайбэя Лу 7-5-6-4. Здесь же хорват Иво Карлович выиграл у Йонаса Бьоркмана из Швеции. Например, еще один хорватский теннисист Марио Чилич нанес поражение французу Полю Анри Матье, посеянному под вторым номером. Тут же в Хертогенбосхе россиянка Динара Сафина успешно выступила в первом раунде, одержав победу над француженкой Полин Парментье 6-4-6-1. Ну, продолжается еще один женский турнир на этой неделе в Истбурне, и здесь успешно стартовала представительница России Надежда Петрова. Она взяла верх над Шахар Пейер из Израиля 6-2-6-2. Возвращается, похоже, на былой уровень француженка Амели Морисмо. Впрочем, это еще предстоит нам выяснить. В первом раунде она нанесла поражение своей соотечественнице Ализе Корне 6-1-4-6-7-5. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск уже в рамках программы «Свобода в 9» в нашем эфире примерно через час. Ну а прямо сейчас предлагаю вашему вниманию рубрику «Новости Москвы из Санкт-Петербурга». Слово Вере Володиной.
Москва. В подмосковном Орехово-Зуево техническому директору завода «Карболит» Игорю Стахееву предъявлено обвинение по статье «Сокрытие информации о событиях, создающих опасность для здоровья людей и окружающей среды». Следствие установило, что обвиняемый скрыл факт разлива более 200 тонн фенола во время разрыва стенки резервуара из-за проектных нарушений. ЧП произошло ровно 4 месяца назад. Последствия аварии устраняли с привлечением спасателей МЧС. Петербург. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 17 и 19 июня проводит в Санкт-Петербурге всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Ведомство предлагает обращаться напрямую к сотрудникам районных отделений либо звонить по телефону доверия на автоответчик. Москва. На крышу одного из дачных домов в Наро-Фоминском районе упала упаковка с реагентами для разгона облаков. Пачка с цементом не рассыпалась до конца, а пробила крышу. Люди, к счастью, не пострадали. Хозяйка домика обратилась в милицию и в МЧС. Место падения упаковки посетили представители военно-воздушных сил. Они считают, что летные экипажи и авиационные специалисты не отвечают за исправность упаковки реагента. Пока на претензии пострадавший ответил начальник управления геофизического мониторинга, активных воздействий и государственного надзора Росгидромета Валерий Стасенко.
За 20 лет это вот единственный случай, который станет предметом рассмотрения и, естественно, выводов. Есть страховая компания, которая будет рассматривать этот случай и совместно с нами, думаю, что будет выработано решение, которое удовлетворит потерпевшую.
Петербург. Телекомпания «Петербург. Пятый канал» приобрела эксклюзивные права на показ золотой коллекции Ленфильма. Более сотни фильмов, снятых на студии в 50-е и 80-е годы, компания будет показывать 5 лет. Москва. Несколько сотен обманутых земельных пайщиков Подмосковья провели вчера митинг на Болотной площади столицы. Они считают, что Генеральная прокуратура саботирует возбуждение уголовных дел по фактам мошеннического присвоения принадлежащих работникам сельхозпредприятия земельных долей в составе земель сельскохозяйственного назначения. Петербург. Сегодня в родильном доме номер 13 проходит акция «Родить патриотов. День России». Перед выпиской из роддома руководство Комитета по здравоохранению и представители общественности поздравят женщин, родивших детей 12 июня. Инициаторами этой акции выступила Ассоциация женщин Северо-Запада. Новости Москвы и Петербурга. 17 июня. Вера Володина.
8:22 московское время, и пришел черед калейдоскопа американских событий. Слово нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Соединенные Штаты на стороне Афганистана в его трениях с Пакистаном. Катастрофическое наводнение в Айове может повлечь рост цен на продовольствие. Нью-Йорк нашел лучший способ борьбы с курением. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Перерастут ли трения между Афганистаном и Пакистаном в нечто более серьезное? Этим вопросом задались американские эксперты после неожиданного предупреждения президента Афганистана пакистанскому руководству. Слово Алану Давыдову.
Нападение боевиков Талибана на тюрьму в Кандагаре на минувшей неделе и освобождение, по некоторым оценкам, более 1000 заключенных стало поводом для резкого демарша президента Афганистана Хамида Карзая. Он заявил, что если талибы, обосновавшиеся в Пакистане, убивают мирных афганцев, то Кабул оставляет за собой право преследовать бойцов Талибана и на территории Пакистана. Президент США Джордж Буш, выступая перед прессой после встречи в Лондоне с британским премьером Гордоном Брауном, не вдавался в подробности последних событий на юго-востоке Афганистана. Он только заявил, что США могут помочь ослабить нарастающие трения между Афганистаном и Пакистаном. По словам Буша, афганский президент Карзай поставлен в условия, которые вынудили его выступить с угрозой рейда на пакистанскую территорию. Однако Буш воздержался от прямой поддержки подобной акции. «У меня такое чувство, что Карзай не выступил бы с таким заявлением без согласования с Соединенными Штатами», говорит профессор политологии Университета Виллано в Пенсильвании Хафиз Малик. Потому что афганскую армию в сущности трудно считать хорошо организованной армией, способной противостоять пакистанским вооруженным силам. Скорее всего, это своеобразное предупреждение Пакистану о том, что если его правительственные силы не будут сражаться с талибами в приграничной зоне племенного самоуправления, то силы Соединенных Штатов и НАТО могут войти на территорию Пакистана из Афганистана. И каким бы тесным ни было военное сотрудничество Пакистана с США, оно будет поставлено под угрозу. Но если это произойдет, то будет открыт ящик Пандоры. Не исключено, что в этом случае война распространится не только на Афганистан, но и на Пакистан, со всеми вытекающими последствиями, какие только можно представить. Профессор Малик говорит, что многое зависит от того, как поведет себя новое правительство Пакистана. Вполне возможно, что правительство Пакистана уже заключило с местными талибами и с пакистанскими воинствующими исламистами своего рода мирное соглашение. И в известном смысле это препятствует выполнению задач, поставленных Вашингтоном, который настроен на то, чтобы полностью разгромить талибов. Принято решение об увеличении американского и британского контингентов в составе сил НАТО в Афганистане. Однако это должно было состояться еще в 2001-2003 годах. Если бы Соединенные Штаты тогда так и поступили, а не вторгались в Ирак, ситуация в Афганистане сегодня выглядела бы гораздо лучше. Профессор Хафиз Малик полагает, что в ближайшие несколько месяцев, пока Джордж Буш будет оставаться в Белом доме, вряд ли стоит ожидать активных действий Соединенных Штатов в Афганистане. Интенсивность военных операций, по его мнению, останется на прежнем уровне, не выходя за рамки ограниченных столкновений с талибами.
С ним беседовал Алан Давыдов. Катастрофическими названы масштабы ущерба, нанесенного продолжающимся наводнением в Айове. В последние дни все более тревожными выглядят последствия этого бедствия для урожая кукурузы и сои. Специалисты предсказывают дальнейший взлет цен на продовольствие. Слово Яну Рунову.
По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, сокращенно ФЕМА, 11 миллионов жителей 9 штатов Среднего Запада так или иначе пострадали в последние недели от наводнений. Труднее всего пришлось штату Айова, где зонами бедствия объявлены 83 округа из 99. Как заявил директор агентства Дэвид Полсон, это, на его памяти, самое страшное бедствие со времен урагана Катрина. Водой разрушены или вообще смыты мосты и железные дороги. Более 36 тысяч жителей штата Айова были срочно эвакуированы из районов стихийного бедствия. Сейчас в некоторых районах вода стоит выше колена, в других – по пояс. Может потребоваться еще дней 10, пока вода уйдет, но даже после этого эвакуированные вряд ли смогут сразу вернуться домой, ибо для их безопасности предстоит проверить состояние питьевой воды, электропроводки, газопровода и так далее. Деннис Ушер, житель города Сидар-Рапидс, говорит: «Я полагаю, понадобятся месяцы, чтобы все расчистить, отремонтировать. Надо будет пригласить строителей, которые скажут, каково состояние всего и можно ли все отремонтировать». Результаты наводнения в сельскохозяйственной Айве и других штатах Среднего Запада, Индиане, Висконсине, Миннесоте и Иллинойсе скажутся на ценах на основные виды продовольствия американцев. Уже резко возросли цены на кукурузу и соевые бобы. В то время как потребность в кукурузе, благодаря спросу на этанол, сильно увеличилась, главный производитель кукурузы в Соединенных Штатах, штат Айва, где фермеры рассчитывали получить хороший урожай, потерял из-за наводнения более 1 000 000 акров земли, засеянной кукурузой. Пропали также засеянные соей 2 миллиона акров. Всего в Айве потеряно 20% урожая зерновых. Сенатор-демократ от штата Айва Том Харкин, выступая в Сенате, сказал: «Жители Айвы – люди стойкие и терпеливые, но по опыту пострадавших от урагана Катрина мы знаем, как важно вовремя получить щедрую федеральную поддержку, которая поможет нам встать на ноги. Разрушения столь значительны и масштабны, что с их последствиями власти штата Айва сами справиться не в состоянии». На борьбу с наводнением в штате мобилизовано более 2500 добровольцев из Национальной гвардии. Они спешно укрепляют берега Миссисипи, поскольку в ближайшие дни ожидается сильный подъем уровня воды.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вторая часть калейдоскопа американских событий в конце часа, затем новости, и вслед за ними в эфир выйдет программа «Уже свобода в 9». Инициативу у меня перехватит Евгения Назарец, она присоединилась сейчас ко мне в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро. В «Свободе в 9» мы будем говорить о том, как россияне относятся к своим доходам и что они думают об этом. Социологи, в свою очередь, расскажут, что они думают о настроениях россиян. От недовольства доходами до вялого оптимизма. Последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют, что россияне в целом недовольны своим благосостоянием, а многолетние наблюдения Левада-центра говорят о том, что, в общем, это положительная динамика, хотя без большого будущего. Еще одна тема. В Ульяновске и Санкт-Петербурге сейчас подводят итоги акции «Роди патриота в День России». Вообще-то комментарии здесь излишние, но, тем не менее, послушаем подробности. И еще одна тема. В Екатеринбурге проходит международный театральный фестиваль «Коляда Плей». Известный российский драматург Николай Коляда собирает своих коллег из нескольких стран.
Слушайте программу «Свобода в 9» и ее ведущую Евгению Назарец. Ну, а аудитория «Радио Свобода» сегодня рассуждает о судьбе русского языка. Вот что, в частности, нам пишет господин Говорков: язык Пушкина, Толстого, Гоголя, которым веками пользовались граждане великой страны, даже после раздела останется языком общения миллионов людей. Как бы ни старались политические временщики искоренить его, а так называемый украинский язык, считает слушатель, это всего лишь диалект российской окраины. Сергей Митрофанов считает, что для того, чтобы сохранить русский язык в странах СНГ, необходимо в столицах этих государств поддерживать русскоязычные районы с отличными ресторанами и магазинами. Ну, в данном случае у меня, например, возражений никаких нет. Продолжим интерактивную часть спустя некоторое время. Ну, а пока, когда в российской столице 8:30, в нашем эфире краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве в 2006 году кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Виновными в причастности к этому преступлению признаны двое из пяти подсудимых. В Приморье 17 работников горно-рудного предприятия «Русский вольфрам» продолжают голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу Российского народно-демократического союза на отказ в регистрации политической партии «Народ за демократию и справедливость». В Киеве прошли переговоры президента Украины и генерального секретаря НАТО. Президент США Джордж Буш завершил недельное турне по странам Европы. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в Люксембурге судьбу Лиссабонского договора, отвергнутого на прошлой неделе на референдуме в Ирландии. В Ереване объявили голодовку 19 арестованных по делу о массовых беспорядках в ходе акции протеста оппозиции 1 марта. Босния подписала соглашение об укреплении связей с Евросоюзом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в понедельник в Лондоне мемориал, посвященный журналистам, погибшим при выполнении служебного задания. Цена нефти на бирже в Нью-Йорке достигла нового рекордно высокого уровня – почти $140 за баррель.
Калифорния стала вторым после Массачусетса штатом США, где начали регистрировать однополые браки. Единственный телекоммуникационный спутник Казахстана прекратил работу, что вызвало сбои в вещании ряда телеканалов. Национальное космическое агентство заявило, что связь с аппаратом прервалась, а сам он, вероятно, потерян. В Гааге в среду начнется рассмотрение дел о массовом убийстве в Сребренице в 1995 году.
Ну и коротко о погоде. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, местами кратковременный дождь, давление 745 миллиметров ртутного столба. Днем столбик термометра поднимется до отметки 20-21 градус, но тем не менее, судя по тому, что сообщает большинство гидрометеорологических интернет-ресурсов, дожди, кратковременные уж не знаю или нет, в Москве не прекратятся. Я уже сообщал о том, что Центр политической конъюнктуры продолжает реализовывать проект «Форум молодежных элит стран СНГ». Программа, как пишут сами организаторы, нацелена на поддержку и защиту русского языка. Уже проведено несколько встреч и круглых столов, в которых приняли участие студенты, журналисты и представители молодежных движений из республик бывшего Советского Союза. Продвигать русский язык без образования и культурных программ не имеет смысла, считает проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак. Особенно это актуально для тех стран, где проживают крупные российские диаспоры, уточняет профессор. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Программу продвижения и защиты русского языка начали с презентации, которую провели в Москве в конце апреля. Изначально организаторы форума говорили, что их главная задача – это обмен опытом политического образования в странах СНГ, популяризация работы общественных и молодежных российских организаций. Во время круглых столов сформулировали еще одну немаловажную для форума задачу – лоббирование и активное продвижение в странах Содружества независимых государств русского языка, культуры, образования. Проректор Российского государственного гуманитарного университета, член Совета Института филологии и истории Дмитрий Бак согласен с организаторами программы. Необходимо продвигать русский язык и культуру, особенно в тех странах, в которых проживают крупные российские диаспоры. Заниматься этим вопросом должно государство.
Нужно, на мой взгляд, смелее и решительнее переводить на русский язык образовательные программы. Тогда мы получим не просто распространение количественное русского языка, так сказать, как некоего собрания слов, выражений и способов мыслить. Но мы тогда получим влияние, прямое лоббирование отечественной культуры, направленное на другие страны. Если мы переведем на иностранный язык, пускай даже на тот же английский, российские продвинутые образовательные программы, то мы получим приехавших в страну студентов, которые потом заодно, может быть, не сразу, не на первом году, но выучат и язык. Если говорить об СНГ, это другая проблема. Есть такие субдоминантные регионы, где влияние русского языка традиционно очень сильно. Это прежде всего страны СНГ. Государственные задачи входят в стратегию продвижения русского языка в этих доминионах. Опять же, с проблемой продвижения языка связана культура, литература и образование. Дискуссия о том, нужно это или не нужно, по-моему, совершенно факультативна. Конечно, нужно.
Как вы считаете, насколько этот вопрос политичен?
Я думаю, что он политичен на 50%. Политика присутствует везде, где есть предложение и спрос. И в экономике, и в образовании, и в технологиях, и в культуре. Политика неизбежно появляется вслед за экономикой и культурой. Она не должна быть, на мой взгляд, оторвана от этих проблем. Потому что в таком случае, если свести все к политике, то мы останемся, не дай бог, на уровне простых деклараций, заклинаний и ритуальных фраз. Меньше ритуальных фраз, меньше заклинаний, больше практических мер, связанных с продвижениями тех смыслов, тех сред, которые не могут существовать без русского языка.
Говорил профессор РГГУ Дмитрий Бак. Центр политической конъюнктуры намерен по итогам первых встреч разработать и запустить несколько проектов в сфере общественного сектора в странах СНГ. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О судьбе русского языка рассуждают и слушатели «Радио Свобода» сегодня в прямом эфире, а накануне свои точки зрения высказывали жители Казани. Их опросил наш корреспондент Олег Павлов.
Да, безусловно, этот вопрос излишне политизирован, потому что человек говорит на своем родном языке, и для него это естественно. А когда что-то запрещают или ну, в декларативном порядке обязуют там, то есть говорить на одном языке и не говорить на другом, это неправильно.
Я не считаю, что это вопрос политический. Вообще, надо изъясняться на языке, который удобен всем присутствующим. Для этого существует международный стандарт, и такие языки, например, как английский, никто же не протестует, все учат и все разговаривают. В этих странах просто искусственно политизировали этот вопрос, вот и все. А я за могучий.
На мой взгляд, это действительно так, политическая проблема, и связана, скорее всего, с тем, что страны бывшего СССР, они самоопределяются. Первое, что выдвигается на главную роль, это национальность, значит, национальный язык, национальная культура. Ну и, соответственно, очищаются от всего чуждого, политика на уровне идеологии.
Вообще язык, мне кажется, это понятие такое космополитичное. То есть... Как тебе удобно, так ты и разговаривай. Удобно тебе в данный момент говорить по-английски, говори по-английски. Хочешь ты, как патриот, говорить по-русски, ради бога. Запрещать, мне кажется, это просто уже нарушение прав человека.
В части республик типа Украины, конечно, когда там запрещают прокат русскоязычных фильмов, это, естественно, чисто политика. Ну а в других республиках, в том же Казахстане, там нету такой проблемы. То есть там официально казахский, ну, естественно, все говорят на русском, очень часто в обиходе. И это все зависит от республики сугубо, по-моему.
Языковая ситуация стала именно политическим вопросом. На этом начинают спекулировать, начинается притеснение русскоговорящего населения. Ну, соответственно, это неправильно, потому что язык – это основа, это мостик дружбы, который все равно сохраняется и должен быть передан нашим последующим поколениям.
Одно дело, когда люди сами решают, на каком им языке говорить, и если они хотят говорить на родном русском языке в бывших советских республиках, а этому существуют какие-то препятствия, то, конечно, государство должно вмешиваться, и тут уже политика идет в ход, наверное.
По большому счету нет, наверное, людей старше 20 лет, проживающих на территории бывшего Советского Союза, кто не мог говорить по-русски. Комплекс надсмена, комплекс неполноценности неизбежно перерастает в комплекс превосходства, когда происходит парад суверенитета, будь то на уровне союзных бывших республик или автономии.
Этот вопрос делает политическим, но хотелось бы сказать, это отдельные государства, наверное, знание двух языков, русского и языка той республики, наверное, обязательно для каждого гражданина, я так полагаю.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы проблему использования русского языка в бывших советских республиках политической. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди выпуск новостей культуры, из которого вы узнаете, в частности, о том, что в Лондоне появится памятник убитым журналистам. Фильм «Австралия» с участием Николь Кидман выйдет на экраны в ноябре. В Петербурге выходит четырехтомник Елены Шварц. Рассказывает Игорь Померанцев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун откроет в Лондоне мемориал, посвященный убитым журналистам. Монумент, сделанный из стекла и стали, установлен на здании BBC на улице Стрэнд в центре Лондона. Ежедневно в 10 вечера в небо будет направляться луч света. За последние 10 лет каждую неделю в зоне военных действий погибали 2 репортера. Самой опасной страной остается Ирак. В 2007 году там были убиты 44 журналиста. Во многих странах убивают авторов статей о коррупции. В России с 1991 по 2006 год при исполнении профессиональных обязанностей погибли более 200 журналистов. Петербургское издательство «Пушкинский фонд» завершило издание четырехтомного собрания сочинений Елены Шварц. Собрание включает стихи, поэмы, прозу, эссе, поэтессы. В 70-е годы Елена Шварц была одним из лидеров неофициальной литературы в СССР. Впоследствии была удостоена престижных литературных премий, включая «Северную Пальмиру» и «Триумф». Стихи Елены Шварц переведены на многие европейские языки. В Берлине открылась выставка фотографий Евгения Халдея. В экспозицию включены снимки, сделанные во время Второй мировой войны. Среди них фотография Знамя Победы над Рейхстагом. Эксперты напоминают, что этот снимок был сделан на самом деле 2 мая, спустя 3 дня после взятия Рейхстага, и что он подретуширован с целью создать иллюзию боя. Евгений Халдей, родившийся в 1917 году на Донбассе, начал фотографировать в 13 лет самодельным аппаратом, прошел фотокорреспондентом ТАСС всю войну. Его снимки служили вещественными доказательствами на Нюрнбергском процессе. У Халдея была репутация одного из лучших военных фоторепортеров 20 века. Австралийское туристическое агентство выразило надежду, что выход на экраны фильма «Австралия» с участием Николь Кидман и Хью Джекмана привлечет в страну много иностранных туристов. Картина режиссера База Лурмана – это эпическая история, в основе которой любовная драма английской аристократки и австралийского скотовода. Картина выйдет на экраны в ноябре. Победителем конкурса имени Роберта Шумана в немецком городе Цвикау стала японская пианистка Мизука Кано. В конкурсе вокалистов лучшей признана немецкая меццо-сопрано Анна Тереза Альбрехт. В Бразилии умер популярнейший исполнитель самбы Джамилао. Ему было 95 лет. Концертную деятельность Джамилао начал в 30-е годы 20 века. Он был неизменным участником карнавалов в Рио-де-Жанейро. 5 лет назад, в день своего 90-летия, на вопрос телеведущего, что его больше всего привлекает в жизни, Джамилао ответил: «Музыка. Я люблю больше всего музыку. Ну и женщин».
Это был Игорь Померанцев. Ну и еще одно печальное событие. Погиб известный шведский джазовый пианист, создатель знаменитого трио ЭСТ Эсбьорн Свенсон. Ему было 44 года. Смерть наступила во время погружения с аквалангом. Эсбьорн увлекался дайвингом. Эсбьорн Свенсон трио ЭСТ прославилось не только тонкими аранжировками и исполнением. Этот ансамбль сделал очень много для того, чтобы вернуть джазу популярность во всем мире, вывести его за пределы небольших залов и узкого круга искушенной публики. О покойном музыканте рассказывает лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
У Эсбьорна Свенсона были довольно сложные отношения с джазовой аудиторией. Джазовые пуристы не считают его музыку джазом. По правде сказать, джазовые элементы действительно в ней минимальны. Его трио наибольшим успехом пользуется у любителей рока и поп-музыки. Эстетически музыка трио типичный фьюжн, смесь поп-музыки, хип-хопа, электронных звучаний, фанка и даже классики. Все это сопровождается световыми и дымовыми эффектами, характерными для поп-концертов. Правда, трио Свенсона использует временами джазовые стандарты для импровизации, избегая при этом джазовых ритмических формул. Свенсон даже записал альбом на темы Телониуса Монка под названием «EST Plays Monk». Впрочем, сам Свенсон как-то обмолвился, что считает свое трио поп-группой, играющей джаз. Думаю, что это точное определение жанровой природы музыки трио Эсбьорна Свенсона. Репертуар ансамбля состоит в основном из композиций его лидера, отличающихся завораживающей медитативностью. Однако тот факт, что музыка трио вышла за пределы джазовой эстетики, необычайно расширила его аудиторию и в конечном итоге привела к значительному коммерческому успеху. Альбомы группы числятся в многочисленных чарт-парадах, где не бывает джазовых ансамблей, и, как следствие, огромные по сравнению с джазом тиражи их альбомов и многочисленные награды, вроде премии Грэмми, которые выдаются за популярность музыки. Музыкальные критики считают крупнейшим достижением трио Свенсона тот факт, что оно познакомилось с джазом молодежную аудиторию Европы. Впрочем, не только Европы. EST выступала в России, Америке, Японии, Корее, Австралии, Бразилии и везде с неизменным успехом. Бесспорно, что бы ни утверждали джазовые пуристы, Эсбьорн Свенсон был натурой творческой, новаторской, не терпевшей музыкальной рутины и устоявшихся канонов. Это огромная потеря.
Об Эсбьорне Свенсоне рассказывал лондонский джазовый критик Ефим Барбан. Московское время 8 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве в 2006 году кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Виновными в причастности к этому преступлению признаны 2 из 5 подсудимых. В Приморье 17 работников горнорудного предприятия «Русский Вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Состояние 2 из 5 раненых в понедельник в Чечне пограничников остается крайне тяжелым. Президент США Джордж Буш завершил недельное турне по странам Европы. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Свежие российские газеты прочитаны, читаются все тщательнее и тщательнее Вероникой Боде. И вот несколько интересных новых публикаций обнаружила моя коллега в издании.
Новые известия. Эта газета поднимает очень актуальную, на мой взгляд, тему. Москвичи страдают от смены телефонных номеров. Я все время по работе сталкиваюсь с этой проблемой. То есть очень трудно выяснить изменившийся номер.
Ну, если не прямо, то косвенно, естественно.
Да. Так вот, к началу июня новый телефонный номер получили порядка 200 тысяч жителей российской столицы. У одних изменилась первая цифра номера, у других код. А всего за 3 года модернизации АТС обновили свои контакты более 2 миллионов граждан. Большинство из них сталкиваются с проблемами. Автоответчик сообщает звонящим об изменении номера всего 3 месяца, а в некоторых случаях и вовсе не работает. И таким образом получается, что единственный способ дозвониться до нужного абонента – обратиться в платную справочную. Мне, правда, удалось один раз узнать номер просто по 09, изменившийся номер, но это далеко не всегда, как далее пишут новые известия. Так вот, решение устроить телефонную реформу было принято после того, как возможности кода 495 исчерпались. Всевозможные комбинации цифр уже заняты, как рассказали новым известиям в пресс-службе МГТС. И городу стало остро не хватать номерной емкости. Да и спаренный телефон давно пора было распарить. К тому же старые медные провода не выдерживали нагрузки. Их решено было сменить на новые, оптоволоконные, а вместе с ними заменили первые цифры номеров. Формально этот переход должен был произойти без происшествий. За 2 месяца до предполагаемого переключения абонента предупреждают известительным письмом, в котором подробно описывается, как и кому звонить, какие кнопки надо будет нажимать, объясняют в МГТС. А за 3 дня до переключения еще раз напоминает об этом автоинформатор. И далее он же в течение 2-3 месяцев говорит звонившим, что номер изменился. Так вот, этих 3 месяца в большинстве случаев просто не хватает для того, чтобы проинформировать всех знакомых об изменении номера. Случаются эксцессы. Например, в одном из столичных ДЭЗов поменяли телефонный код с 495 на 499. Однако большинство жителей района про это успешно забыли и продолжали названивать по прежнему номеру, обладателю которого стал ни о чем не подозревающий мужчина. И вот этот замученный ночными звонками с требованием срочно починить трубу человек был вынужден установить себе автоответчик, который сообщает теперь прежде всего возмущенным жильцам, что это не ДЭС. Вообще, телефонная реформа многим влетела в копеечку, как отмечают новые известия. Сотрудники МГТС уверяют, обо всех цифровых перестановках можно узнать, позвонив в справочную, либо потратив время на поиск информации в интернете. И вот новые известия провели эксперимент. Позвонив в бесплатную справочную, попросили узнать, не поменялся ли телефонный номер. Они заранее знали, что телефон изменился, однако оператор уверял, что никакой замены не было. С интернетом тоже все оказывается не так просто, как выясняется. Отдельного сайта со списком изменившихся номеров просто не существует. Так что придется попотеть, разыскивая на просторах всемирной пути нужную информацию. Получается, что единственный и доступный выход – обратиться к услугам платной справочной, ну, если бесплатной в данном случае, бессильно. Проблем было бы меньше, если бы новые номера с кодом 499 отдавали очередникам, а старым номерам изменяли код. Отмечают новые известия, но это, увы, невозможно. Дело в том, что номерная емкость принадлежит государству, пояснили газете в пресс-службе МГТС. Они подают заявки на получение номера для очередников и в произвольном порядке им дают нужное количество номеров.
Ну, что тут посоветовать можно? Постоянно поддерживать контакт со своими близкими, со своим окружением, со своей, так сказать, средой, если можно выразиться, для того, чтобы любая смена телефонных номеров прошла безболезненно, максимально безболезненно.
Журналистам это особенно трудно, слишком велик список контактов.
Ну, такая работа. Такая работа журналиста. Спасибо Веронике Буде. 8:51. И на наших волнах вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему цены стали лучшим средством борьбы с курением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интернет небывалыми темпами превращается не только в один из главных источников политических новостей для американцев, но и в политического организатора. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew. Около 30% американцев использовали в прошлом году интернет для доступа к нередактированной информации предвыборных штабов кандидатов в президенты. Особо популярными стали видеоролики о предвыборных встречах кандидатов. 10% опрошенных внесли с помощью интернета дотацию в фонды кандидатов. Они участвовали в дискуссионных клубах или вступили в интернетный политический клуб. Традиционные средства информации, теряющие свою аудиторию, могут утешиться лишь одним выводом, полученным в результате опроса. 60% респондентов подозревают, что интернет зачастую используется для распространения мисинформации и откровенной пропаганды. Они с крайней осторожностью относятся к прочитанному на интернете. 84-летняя Филлис Лайон и 87-летняя Дел Мартин намерены стать первыми калифорнийками, вступившими во вторник в законный брак. Они живут вместе 55 лет и помнят времена, когда подобные отношения могли привести к аресту, увольнению с работы и лечению электрошоком. Тем не менее, в 50-х годах они вместе со своими 6 подругами организовали ныне легендарный социальный клуб для лесбиянок дочери Билетиса. Акция привлекла внимание ФБР. У будущих супругов хранится их бывшее дело, заведенное ФБР. Первую попытку объединиться в брачных узах пара предприняла 4 года назад в полусекретной церемонии в офисе мэра Сан-Франциско, который своей властью объявил тогда однополые браки легальными. Эта его акция была вскоре признана незаконной местным судом, но она повлекла иск однополых пар, который и завершился вердиктом Верховного суда штата, узаконившим такие браки. Решение Верховного суда вступит в силу в 5:00 вечера во вторник, после закрытия муниципальных офисов. Но несколько сан-францисских ЗАГСов намерены не закрываться до тех пор, пока они не зарегистрируют всех желающих. В самом либеральном городе страны работникам ЗАГСов, возможно, придется работать до глубокой ночи. Возможность затянуться сигаретой превращается в одно из самых дорогих удовольствий для нью-йоркцев. В понедельник после очередного повышения налогов пачка сигарет в городе стоит $9-10. Интересно, правда, что не слышно гула возмущения, последовавшего несколько лет назад после запрета курения в барах, ресторанах и общественных местах. Сейчас самая популярная акция, как говорят, звонки курильщиков специалистам, помогающим избавиться от вредной привычки, рассказывает Владимир Морозов.
На углу Кристофер-стрит и 7-й авеню в районе Гринвич-Виллидж пачка Marlboro Light стоит $9. Курильщики горько жалуются, что есть районы, где цена уже перевалила за $10. Сразу же после повышения налога вчетверо выросло число звонков по горячей линии для желающих бросить курить. По мнению психологов, повышение налогов на сигареты – действенный способ борьбы с курением. Сегодня в городе Нью-Йорке 1 000 000 курильщиков. Ожидается, что 140 тысяч из них перестанут дымить из-за повышения цен. Я уже и так собирался бросить, а повышение налогов меня подтолкнуло. Все, я завязал. Курить в Нью-Йорке все труднее. Сначала это запретили делать в офисах, потом в барах. Здесь самые высокие в стране налоги на сигареты. В стоимости одной пачки они составляют $4.25. Оставьте нас в покое. Мы взрослые люди, сами решим, что нам вредно, а что полезно. Перестаньте давить нас налогами. Правительство не должно нас принуждать. Это говорит Одри Силк, лидер объединения граждан Нью-Йорка в защиту курильщиков. Но с помощью демонстраций и писем протеста отбиться от правительства не удается. В результате Одри не покупает сигареты, а сама сворачивает их дома, что обходится гораздо дешевле. Но не все проявляют такую солдатскую стойкость. Я хочу бросить курить. Страшно подумать, сколько теперь надо за это платить. Это очень дорого. О том, сколько точно придется платить, сообщил Томас Фрайден, начальник управления здравоохранения Нью-Йорка. Курение дорого обходится не только для вашего здоровья, но и для вашего бюджета. Тем, кому нужна пачка в день, это будет стоить $3000 в год. Солидная сумма. На нее можно съездить в отпуск всей семьей или просто оплатить текущие расходы. По расчетам казначеев, повышение налогов даст Нью-Йорку дополнительно $265 миллионов. Но эта сумма далеко не дотягивает до той, которая ежегодно тратится на лечение болезней, вызванных курением – более $8 миллиардов. Число курильщиков с 1960-х годов постоянно сокращается не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Тем не менее, среди взрослых американцев сигаретами все еще, так сказать, балуются 45 миллионов человек. Ежегодно около 400 тысяч умирают от болезней, вызванных или усиленных курением.
Рассказывал Владимир Морозов. Как говорят, многие города готовы теперь следовать примеру Нью-Йорка, который однозначно доказал, что дороговизна табака – лучшее средство борьбы с курением. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я благодарю наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона и возвращаюсь к теме сегодняшнего общения со слушателями «Радио Свобода». Напомню, что мы говорим о судьбах русского языка в бывших республиках Советского Союза. Вот что сообщает нам Андрей из города Юнеча, Брянской области, если я правильно понял. Да, Андрей считает, что это вопрос политический, русский язык – это язык межнационального общения, и об этом нельзя забывать. Русский язык – это мощный политический фактор, таково мнение Бориса Павловича из Новочеркасска, особенно блатные выражения, которые любит Владимир Путин. Бесконечно жаль, что даже один из самых святых и могучих культур, русская культура, и русский язык, и тот не смог устоять против циничных, мелочных, грязных номенклатурных игр политиканов. Сообщение от Александра из Сызрани. Русский язык давно стал мощным политическим средством выжигания национальных корней порабощенных народов и ускорения их ассимиляции. В Татарстане, например, ужасающими темпами растет число чисто татарских семей, в которых дети не избежали этой страшной участи. Шамиль из Истры сообщает. Вся бредовая клевета в молодежной среде идет от так называемых блатных уголовников, неподписанное сообщение. Ну а Константин лаконичен и на родном языке, сытый, голодного не понимает. Большое спасибо всем, кто принял участие в нашем сегодняшнем общении. Ну, спасибо также за внимание. Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. До встречи в программе «Свобода в 9».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17000.